Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии первый заместитель председателя президиума ЦК Коммунистической партии России Иван Мельников. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Ну что ж, Иван Иванович, как вы вчера годовщину вашей революции отпраздновали? Хорошо ли?
Вы знаете, конечно, вчера ситуация сложилась весьма необычная, и она сложилась необычной в нескольких плоскостях. Сначала юридическая плоскость. Я должен сказать, что мы вовремя подали заявку московским властям. Московские власти в течение отведенных 3 дней на эту заявку не среагировали. Это означает по российскому законодательству, что наше шествие от площади Маяковского до памятника Карлу Марксу было разрешено, и проведение митинга тоже было разрешено. Однако уже значительно позже отведенных 3 дней стали появляться различного рода информации, что якобы нам шествие не разрешено. Но мы, как граждане, которые считают, что законы вообще-то пишут не только для оппозиции, но и для власти тоже, и все должны следовать закону, мы собрались на площади Маяковского с твердым намерением провести наше шествие и митинг. Собралось очень много людей, власти признали, что было на митинге около 10 тысяч. Наша оценка, что было примерно в 1,5-2 раза больше.
Но 10 все равно много.
10 все равно было. Это огромное количество для площади Маяковского. Нам сначала выдвинули условие такое, что вам шествие не разрешено. Вы должны садиться на метро и ехать к месту проведения митинга. Когда мы твердо сказали, что этого не будет, милицейское начальство предложило нам автобусы бесплатные, на которых все эти 10 тысяч будут доставлены к месту проведения митинга. Мы тоже сказали, что нам этот вариант не подходит. Третий вариант нам предложили идти по тротуару, свернув наше оформление, чтобы мы просто как граждане, как прохожие прошли к месту проведения митинга. Естественно, мы на это тоже не согласились. В итоге шествие началось по тротуару Тверской улицы, что, конечно, создало огромные проблемы прохожим, которых в это время дня на Тверской улице очень много, что создало огромные проблемы для функционирования магазинов, киосков, которые там расположены. Вот. Ну, а главное, что оно было абсолютно нереальным, это шествие по тротуару. Ну, представьте себе, 10 тысяч человек идут по этому узкому тротуару Тверской улицы. В итоге, естественно, что оцепление ОМОНа, которых нагнали из 8 регионов несколько тысяч человек, непонятно для чего такие затраты, вообще для чего собрали такое огромное количество ОМОНа, милицейских машин и всего прочего. Действительно, мы присутствовали при самом настоящем полицейском государстве, которое вместо того, чтобы решать реальные проблемы, не позволяло гражданам, которые решили отметить свой праздник, который они чтут, которым, так сказать, для них святой этот праздник, они решили не допустить проведения этого праздника.
Ну да, итоге мирно и без оружия же можно собираться, согласно Конституции?
Ну, конечно, общем, конечно.
Непонятно. Вообще, на ваших митингах все всегда было достаточно организовано. Тут уж претензии-то странно было бы предъявлять. Это там неправый марш и так далее.
В итоге, Михаил, произошло то, что, конечно, оцепление ОМОНа было прорвано. Это и не могло не произойти. Мы прошли шествием по Тверской улице и закончили его у памятника Карла Маркса и провели свой митинг. Теперь возникает вопрос, почему это происходит. Ну, гипотез много может быть, но мне кажется, главная гипотеза связана с тем, что власти отменили празднование Великого Октября, власти придумали свой праздник 4 ноября, и теперь решили вот такими административными методами не допустить празднования 7 ноября. Мы с этой проблемой столкнулись еще в прошлом году, когда тоже был запрет на шествие, но наша твердая позиция и приближающиеся тогда выборы в Московскую городскую думу, ну, привели к тому, что в итоге московские власти дали возможность нам нормально пройти. Шествие прошло, никаких проблем в Москве мы не создали, все прошло организованно, четко. Вот. Но в этом году власть решила проявить еще больше бдительности, а главное, безумие и силы, и кончилось то, чем кончилось. Я думаю, что если власть будет и дальше так действовать, уверяю вас, что вот мне вчера несколько десятков было звонков от моих знакомых, в том числе от студентов, которые говорят, если бы мы знали, что власть так поступит, мы бы обязательно пришли на ваш митинг и приняли в нем участие. Вот если власть будет действовать так, участников митинга будет больше. И это справедливо, так и должно быть.
Ну, то есть они за вас, значит, агитируют таким образом, получается?
Я думаю, объективно говоря, да, потому что если посмотреть сегодняшнюю прессу, то вряд ли она так бы откликнулась на наше мероприятие, если бы не те инциденты, которые вчера произошли во время проведения наших мероприятий.
А вот в Думе сегодня вы поднимали вопрос, насколько я понимаю, так сказать, вот об этом странном поведении власти, которая, в общем, запрещает и митинги, и шествия, хотя ничего такого в этом плохого нет, но хотят люди отметить один свой праздник, другие там еще что-то, и всем почему-то в последнее время ограничивают их свободу самовыражения.
Естественно, мы поднимали этот вопрос. Более того, мы не ограничимся теми протокольными поручениями, которые мы пытаемся провести через Государственную Думу. Мы обязательно подадим в судебные инстанции, в Минюст, потому что действия власти, я повторяю, абсолютно незаконные. Законы для всех, в том числе для московских властей. Вот. Но реакции практически никакой не было сегодня на пленарном заседании. Кроме того, что представители «Единой России» пытались представить ситуацию таким образом, что якобы мы подобными шествиями мешаем в рабочий день нормально функционированию города Москвы. Мы, кстати, вчера, когда собирались на наш митинг, видели, как эффективно власти на 10-15 минут перекрывали Тверскую улицу, чтобы могли проехать кортежи с правительственными чиновниками, с представителями других стран, это не вызывает никаких проблем. Оказывается, получасовое шествие оппозиции по Тверской улице, хотя мы даже не настаивали на том, чтобы вся улица была перегорожена, нам достаточно было половины улицы, ну, растянулись бы мы в колонну подлиннее. Вот. Оказывается, это создает проблемы для московских властей и почему-то для партии «Единой России».
Ну что ж, у нас в эфире Иван Мельников, один из лидеров Коммунистической партии Российской Федерации, и время для короткого объявления.
«Грани времени» – программа Владимира Кара-Мурзы. Итоги промежуточных выборов в США и российско-американские отношения. Тему обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжим разговор в программе «Время гостей» с Иваном Мельниковым, одним из руководителей Коммунистической партии Российской Федерации. Иван Иванович, вот сегодня газета «Ведомости» задает такой вопрос разным представителям педагогической науки, скажем так, учителям. Что 7 ноября 2017 года расскажут школьникам о событиях, которые были за 100 лет до этого? Что бы вы рассказали?
Вы знаете, ну, во-первых, мне кажется, что с течением времени о истории говорят более объективно, чем в те периоды, когда, ну, скажем так, ситуация в обществе очень острая, и эти политические события еще переживают очень остро и накладываются главным образом на то, что происходит сейчас в стране. Ведь почему, мне кажется, власти запрещают празднование 7 ноября, потому что совершенно очевидно, что разрушив Советский Союз, разрушив ту социальную систему, которая была создана при Советском Союзе, очевидно, что власть ничего толкового за 15 лет не создала. Это один из методов борьбы с теми проявлениями, которые сейчас характерны для нынешней России.
Как-то вы огульно все-таки вот совсем ничего не создал. А я вот смотрю, у многих людей благосостояние повысилось. Даже в Москве, посмотрите, как проехать невозможно. Сплошные пробки, люди ездят. А при советской власти машин столько не было, не могли столько купить, отоварить свои деньги трудовые.
Да, я согласен, 100% для 10 граждан России благосостояние улучшилось, и, наверное, из этих 10% 8 или 9 живут в Москве. Поэтому, мне кажется...
Ну, не обижайте, есть нефтедобывающие регионы.
А вы знаете, что представители этих регионов... Ну, во-первых, их все-таки не так много живут там. Собственники живут в основном в Москве и в Санкт-Петербурге.
В Лондоне.
Во-вторых, они собственность приобретают те же квартиры. Они что, приобретают в Тюмени, что ли, квартиры для себя? Они покупают целые подъезды и дома в Москве. Так что это очевидно, что все эти деньги и крутые машины, они перетекают в Москву. Вот. А что... Вот поэтому я считаю, что в 2017 году будет более объективно говориться о событиях 100-летней давности. А главное, я думаю, что... 1917 год действительно имеет всемирное человеческое значение. Всемирное, а не просто российское, человеческое, а не просто политическое. Потому что действительно в 17 году не только было предоставлено всем гражданам право на труд, отдых, бесплатное образование и медицину, но к каждому человеку относились как к личности, как к индивидууму. И я уверен, что те достижения, которые бесспорно были за годы советской власти, о них будут говорить объективно.
Иван Иванович, я сейчас вам вспомню области... лагеря с гражданской войной,
знаю,
миллионы
Михаил...
жертв. Мы, просвещенные антикоммунисты, этого забыть не можем, конечно. То, что большевики
Михаил, обо всем
делали...
надо говорить объективно. Надо говорить объективно о достижениях, надо говорить объективно
о тех
ошибках и преступлениях, как вы их называете. Обо всем надо говорить объективно. Бесспорно то, что за короткий промежуток времени... Наша страна стала первой в Европе по производству промышленных и сельскохозяйственных товаров и второй в мире. Мы сделали огромный скачок в науке, в образовании. Мы сделали огромный скачок в культуре. И просто это не видеть, не замечать и не говорить об этом объективно невозможно.
Ну, какой ценой, какой ценой. Ну, давайте слушателей подключим. Борис Валентинович из Челябинска,
да,
пожалуйста.
Да, да, 20 минут уже жду вас, Михаил.
Ничего, ничего, давайте, пожалуйста, задавайте вопрос.
Давайте. Дайте мне Ивана Ивановича.
Иван Иванович вас слышит, и пожалуйста.
Да-да. Ну как же так можно? Значит, вы беседуете с отъявленным врагом. Независимая радиостанция, финансируемая Конгрессом Соединенных Штатов. Она так, под таким выходила девизом в свое время. Как это возможно? Коммунист и...
Вы знаете,
Борис Валентинович, а подождите, а вы слушаете эту радиостанцию, понимаете?
Я слушаю только врагов.
Вот видите, ну что ж делать-то с вами? И так мучаетесь, Иван Иванович, пожалуйста,
ответьте. Борис
Валентинович,
ну у нас, наверное, с вами немножко разное понимание свободы слова. Вы знаете, несколько лет назад стоял вопрос о закрытии радио «Свободы». И у меня, как у одного из руководителей КПРФ, спросили вообще, какое ваше мнение? Я сказал, вы знаете, я знаю роль радио «Свобода», которую оно сыграло в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я эту роль не одобряю и, если хотите, осуждаю. Я считаю, что многое, что говорилось на этой радиостанции, было тенденциозно и необъективно. Но я категорически выступил против того, чтобы закрыть эту радиостанцию. Вы знаете, давайте дебатировать и доказывать свою правоту. А просто закрыть кого-то и заткнуть рот – это проще всего. Кстати, не так много у нас сейчас радиостанций и электронных средств массовой информации, которые приглашают оппозицию и дают возможность им высказать свою точку зрения на разные вопросы. И то, что со мной не соглашается ведущий, ну и что же, давайте я и ведущему буду доказывать свою правоту, а вместе с ним и радиослушателям. Буду ходить и на радио «Эхо Москвы», и на радио «Свобода», и на все радиостанции, куда мне приглашают и где дают возможность высказать свою точку зрения. Я за дискуссию, я за то, чтобы доказывать свою точку зрения, свою правоту. А судьей будете вы, радиослушатели. И если вы нас слушаете, это уже большое достижение.
Иван Иванович, а когда вы последний раз могли выступить на федеральном каком-нибудь телеканале, вот так свободно, обоснованно, припомните?
На телеканале канале я боюсь, что не припомню, когда я смог выступить. На радио иногда удается. Меня приглашают иногда и на Радио России, на Радио Маяк. И там обычно дискуссии бывают не на общеполитические темы, а ну, на конкретные темы. Последняя у меня большая дискуссия была с разработчиками закона об автономных учреждениях. В течение часа мы на Радио Маяк дискутировали. А на телевидении я такой возможности не вижу, да ее и нет, и боюсь, что в ближайшее время не предвидится такой возможности.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста, ваш вопрос Ивану Мельнику.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я, пусть с опозданием на сутки, но хотел бы поздравить радиослушателей Радио Свободы с Днем Великой Октябрьской социалистической революции.
Спасибо большое.
И задать два вопроса. Вот первый вопрос, кстати, о радио. Я давно не слышу в эфире такую радиостанцию «Резонанс». Куда она делась, понятия не имею. И я бы предложил бы, чтобы радиослушатели бы ответили на вопрос радиослушателя, если это можно, по поводу... Я бы хотел бы узнать такой ответ от радиослушателей. Не считает ли радиослушатели, что демократический период в России закончился 4 октября 1993 года расстрелом Верховного Совета из танковых пушек?
Ну вот, вот пусть они вопрос. На пейджер нам вот. Посылают. 961-33-33-740-49-40. Это в Петербурге, а первые в Москве. Радио «Свобода», абонент. Пожалуйста, Иван
Если
Иванович.
Можно, да, я отвечу Юрию Владимировичу и всем радиослушателям по поводу радиорезонанс. Мы очень тяжело переживаем временное закрытие радиорезонанс. Оно произошло по тем тяжелейшим финансовым условиям, которые сложились по финансированию работы этой радиостанции. Как только мы сможем преодолеть эти финансовые трудности, но боюсь, что мы их преодолеем не очень скоро, мы, конечно, возобновим работу этой радиостанции. Почему я говорю, что боюсь, что не скоро? Я просто напомню радиослушателям, мы говорим, и, наверное, сегодня тоже будем говорить о выборах, о честных выборах. Вот на последних выборах, которые были в октябре в 9 субъектах Российской Федерации, партия «Единая Россия» потратила, я по памяти говорю, могу и точно посмотреть цифру, ну, примерно 80 миллионов рублей. Те партии, которые объединились в партию Миронова, больше 120 миллионов рублей. КПРФ потратила 6,5 миллионов рублей. Не потому, что мы не хотели потратить больше и, скажем, не иметь возможности получить дополнительный эфир для ведения разъяснительной работы среди населения. Просто у нас нет, к сожалению, других возможностей. У нас мы в наших газетах объявляем наш счет, куда мы принимаем пожертвования. И если радиослушатели «Радио Свободы» захотят оказать нам финансовую помощь, в том числе на ведение информационной работы и на возобновление работы радиорезонанса, мы вам будем очень благодарны.
Иван Иванович, сегодня в Думе прозвучала такая новая инициатива партии «Единая Россия» отменить норму о минимальной явке избирателей на выборы. Это предложение одобрила рабочая группа комитета по конституционному законодательству. Господин Плигин, председатель этого комитета, предлагает убрать из закона об основных гарантиях избирательных прав норму о минимальной явке. Сейчас она 20%. Что это такое? К чему это ведет?
Шаг со стороны «Единой России» и власти в целом логичный. Собственно говоря, его следовало ожидать. Мы недавно, примерно 10 дней назад, выступили с таким публичным обращением к нашим гражданам. И это обращение направили и президенту Путину, и председателю Центральной избирательной комиссии Вишнякову, и председателю Конституционного суда Зорькину, председателю Верховного суда Лебедеву и генеральному прокурору Чайке. Суть этого обращения заключалась в том, и вывод этого обращения, что избирательная система России подрывает легитимность власти. Мы говорили о грубейших нарушениях проведения выборов, общепринятых норм проведения выборов, и то, что наш иск сейчас, к сожалению, может быть, к нашему, находится в Страсбургском суде по правам человека. Почему к сожалению? Потому что мы считаем, что крайне печально, что искать правосудие приходится за пределами России, что наше обращение в Центральную избирательную комиссию, Верховный суд не нашли решения, и очевидные аргументы, которые мы приводили, они властью не приняты.
Иван Иванович, вы не расстраивайтесь, вы не одиноки. В Страсбургский суд обращается все больше граждан России, они там уже штат расширяют специально.
Понятно. Так вот, один из основных мотивов этого обращения, что в нашей стране сложилась целая система фальсификации выборов. Не буду сейчас тратить на это время, доказать это достаточно просто, но если кто-то интересуется, я адресую вас к нашему сайту kprf.ru, где вы можете с текстом этого заявления ознакомиться. Могу сказать, что оно вызвало большой резонанс у наших коллег, представителей других европейских партий, и они даже предлагают текст этого обращения рассмотреть на ближайшем собрании левых и патриотических партий, которые соберутся сначала в Португалии, а потом в Чехии. Власть уже отменила графу против всех. Понятно, что легче отменить графу против всех, а не бороться за то, чтобы избиратели приходили и голосовали. Почему люди не ходят на выборы? Да потому что они не верят этой избирательной системе. Они не верят, что эти выборы честные. Они не верят в то, что выборы изменят ситуацию в стране. Поэтому число тех, кто участвует в выборах, становится все меньше и меньше. Поэтому логично, вместо того, чтобы бороться за то, чтобы выборная система людьми уважалась, признавалась, чтобы люди приходили, голосовали и надеялись, что их голос внесет изменения в ту политику, которая проводится в стране, вместо этого, конечно, лучше отменить 20-процентный барьер на явку и заставить ходить на выборы тех, кто обслуживает власть, те 15-20% административных работников, которые есть в стране, которые власть может заставить прийти на выборы, проголосовать или за Единую Россию, или за партию Миронова.
Иван Иванович, вы знаете, самое потрясающее, это еще одна поправка, это депутат Москалец. В соответствии с ней зарегистрированные кандидаты избирательного объединения не вправе использовать эфирное время в СМИ для размещения агитматериалов в целях распространения призывов голосовать против кандидата из списка кандидатов чужого. Будет запрет на описание возможных негативных последствий избрания кандидата из списка. Не будет допускаться распространение информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к другому кандидату. Получается, это запрет на полемику.
Да, конечно, это, ну,
цензура.
Да, запрет на полемику, запрет на дискуссию, это цензура. В итоге, а что такое предвыборная борьба? Как можно не говорить о той негативной политике, которая ведет власть, партия власти, которая ведет Грызлов, Миронов в современной России? Тогда о каких мы вообще выборах говорим? Или можно будет только агитировать либо за Единую Россию, либо за партию Миронова? Ну, так серьезно. Вот если логично продолжать этот ряд, то следующая поправка в закон будет такая, что в средствах массовой информации можно будет агитировать либо за обе эти партии, либо за одну из них.
Спасибо. У нас в эфире один из руководителей компартии Иван Мельников. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» через 2 минуты. А я напомню нашим слушателям, 8 ноября в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина. Выйдет ли Грузия из СНГ? Насколько оправдан запрет экстремистских партий? Опыт Испании. Слушайте в 22 часа. Повтор в 2 часа ночи в 10 утра. В четверг. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
На выборах в США Демократическая партия завоевала большинство в Палате представителей. Впервые с 1994 года для победы в Сенате демократам нужны еще 2 места. Представители Демократической партии лидируют и на выборах губернаторов штатов. В Чечне продолжается поиск боевиков, совершивших нападение на отряд милиции из Мордовии. Во вторник при обстреле на дороге из Шатойского и Шаройский, в Шаройский район погибли 7 мордовских милиционеров. Один получил ранение. Международная федерация журналистов планирует создать специальную комиссию, которая будет контролировать ход расследования убийства Анны Политковской и других российских журналистов. В Екатеринбурге сорван телемост, запланированный на четверг Народно-демократическим союзом, который возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. Реальное число ВИЧ-инфицированных в России превышает официальную статистику как минимум в 3 раза, сообщает директор Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Предположительно, это около 1 миллиона человек. Госсекретарь Киргизии Адахан Мадумаров заявил, что новый проект Конституции будет в ближайшее время представлен парламенту президентом Курманбеком Бакиевым. Израиль выразил сожаление в связи с гибелью 18 мирных жителей в результате израильского танкового обстрела в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Палестинские власти потребовали созвать Совет Безопасности ООН, чтобы остановить кровопролитие. На северо-западе Пакистана, в городе Даргай, смертник привел в действие взрывное устройство на военной базе. Погибли по меньшей мере 35 человек, пока никто не взял на себя ответственности за этот теракт.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей московской студии первый заместитель председателя президиума ЦК КПРФ Иван Мельников. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 Москва, Петербург 740 49 40, абонент «Радио Свобода». Ну, давайте, у нас Владимир Александрович из Кемеровской области давно ждет. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представитель коммунистов много хорошего рассказал о Советском Союзе. Тогда, может, он знает, почему до середины 60-х годов 20 века в Советском Союзе колхозникам было запрещено самовольно, по собственному желанию, переселяться на постоянное место жительства из колхоза в город. Почему у них не было паспортов?
Это про крепостное право. А еще тут есть вопросик от Георгия. Разве не сама компартия разрушила Советский Союз? Намекает вам Георгий на поведение ваших же членов партии.
Георгий, вам ответить совсем просто. Знаете, в партию разные люди попадали. И, к сожалению, в последние годы правления Леонида Ильича Брежнева, я считаю, что при Брежневе были два этапа правления, когда страна развивалась динамично и активно, и когда действительно был период, который, ну, общепризнанно сейчас называют периодом застоя. Так вот, период застоя в партию попало очень много карьеристов. Среди них попали те люди, которому не были дороги ни идеалы октября, ни идеалы победы, которые только себя видели в историческом процессе и которым было все равно вообще, что делать. Они готовы были и предать Советский Союз, и разрушить Советский Союз. Собственно, что они и сделали. Конечно, партия за действия этих людей несет ответственность. Это безусловно. Так же, как она несет ответственность за тех, кто совершал в разные исторические периоды ошибки.
Но, то есть за крепостных крестьян в колхозах тоже?
Я думаю, что на селе ошибок было допущено очень много. Часть этих ошибок была признана в советское время, и в том числе в работах Сталина было признано, когда насильно загоняли в колхозы. Я думаю, что если мы будем перечень ошибок составлять, он действительно будет достаточно внушительный, этот перечень, и стоит ли этим сейчас заниматься. Вопрос в том, что я против того, чтобы советский период пытаться очернить и сделать его как какой-то темный период в истории страны. Уверен, что большинство наших граждан с этим не согласится. Я вот недавно посмотрел опросы Левада-центра. Еще 3 года назад, по их опросам, 39% населения, ну, 39% населения очень позитивно или позитивно оценивают итоги Великой Октябрьской социалистической революции. Вот сейчас таких 59.
Это вы Путина должны хвалить. Он вам гимн вернул. И
знаете,
много чего другого.
Да, Михаил, я думаю, что все-таки хвалить надо в первую очередь не Путина, а это более на фоне того, что делает Путин, это более трезвый анализ того, что делалось в советское время. И думаю, что к 2017 году этот процент еще больше вырастет. Важно другое, я хочу сказать. Вот из истории все-таки нужно делать правильные выводы. Я уверяю вас, что Компартия Российской Федерации может быть единственная политическая сила, кто сделала из этой истории правильные выводы. И в соответствии с этими выводами сейчас пытается действовать в сложных политических и экономических условиях современной России.
Да, а вот по пейджеру вам пишут: Мельникову необходимо провести наступательную агитацию и пропаганду. Что вы сидите на дне окопа и кричите «Ура!», не покидая его? Так вы растеряете последних сторонников. Критика должна быть острой, справедливой, адресной, объективной, а посему беспощадной, пишет вам Владимир из Люберец.
Владимир, правильно пишете, учтем ваше пожелание. Если не хватает остроты в нашей критике, мы добавим остроты. Но вы знаете, мне кажется, наших граждан критика все-таки, ну, скажем так, утомляет. Я поясню, что я имею в виду. Большинству, в общем-то, уже понятно, что происходит в современной России. Понятно, и большинство адекватную оценку этому дает. Люди вообще-то хотят услышать, что какая политическая сила предлагает. Второе, она хочет разобраться, какой политической силе можно верить, а какой нельзя верить. И третье, она вообще взвешивает, а вот та политическая сила, которая правильно предлагает, которой можно верить, вообще она способна сделать то, что она предлагает, или все-таки она это сделать не способна?
Кто-то вот я думаю, вокруг этих трех вопросов. Партия Сергея Миронова «Справедливая Россия» там не исключают возможности голосования за нее 30% уже. Вы, наверное, своих сторонников теряете?
Я думаю, что мы своих сторонников не теряем, хотя, конечно, ситуация на левом политическом поле осложнилась, она не сегодня осложнилась, а значительно раньше. Совершенно очевидно, что на правом фланге никакой борьбы нет, и нет серьезной политической партии, которая, так сказать, готова аккумулировать тех, кто привержен либеральным идеям. А вся борьба переместилась на левый фланг. Это объективный процесс, это рано или поздно должно было произойти. Я только хочу сказать к тем, кто собирается голосовать за партию Миронова. Вы знаете, ну, если вас устраивает «Единая Россия», то тогда вы можете выбирать или голосовать за «Единую Россию», или за партию Миронова. Если вас не устраивает политика, та политика, которую проводит «Единая Россия», я вас очень предостерегаю голосовать за партию Миронова, потому что это одно и то же. Это две стороны одной и той же партии власти. Пока идет эта межклановая борьба в высших эшелонах российской власти, есть эти две партии, которые отражают эту внутриклановую борьбу. А изменится ситуация, будет ясность с кандидатом в президенты или с новым президентом. В итоге, я думаю, что эти две партии, скорее всего, сольются в одну, и все встанет на свои места. Ну, потому что они проводят одну и ту же политику.
Было
что
уже
Миронов,
так. Отечество, Грызлов. Вся Россия слилось с единством. Получилась вот такая партия.
А что серьезно, да, а что серьезно вот в вопросе радиослушателя, что нам, конечно, надо бороться за тот электорат, за тех граждан, которые не голосуют сейчас ни за «Единую Россию», ни за КПРФ. Таких очень много. И доказывать, что мы именно та партия, за которую надо голосовать, непросто, но уверяю вас, что от нас в предвыборный период ждите несколько очень нестандартных шагов, которые, в конце концов, уверен, повернут значительную часть электората в нашу сторону.
Но только без революции, пожалуйста.
Хорошо.
Так, Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вообще-то никогда не был поклонником коммунистов.
Слава Богу.
И новых аргументов, честно признаться, не услышал. Но поскольку господин Плигин выступает из общедемократических позиций, я ему сделаю небольшой подарок.
Из-за этого выступает господин Мельников. А господин Плигин, наоборот, кое-чего хочет ограничить со своими друзьями.
Да, извините. Да, господин Мельников выступает с общедемократических позиций, поэтому я ему сделаю небольшой подарок. Заодно показав, что и Плигин, и все депутаты Госдумы не очень образованные люди. Дело в том, что праздник народного единства – это светский праздник, и он должен отмечаться по григорианскому календарю. Но он, григорианский календарь и юлианский, совпадали только в том веке, даты, в котором происходит событие. То есть в день иконы Казанской Божьей Матери Кремль был освобожден в 16 веке.
Сейчас запутаемся.
Нет, услышите.
Так.
Но в 1700, 1800 и 1900 годах добавлялся один день к расхождению к датам юлианского и григорианского календаря. Таким образом, и все даты, кстати сказать, вот дни рождения прошлых деятелей пересчитывались на новый календарь с учетом расхождения в конкретном веке. Таким образом, сейчас праздник, годовщина, то есть чистое число тропических лет, должен отмечаться 7 ноября, а не 4-го.
Ну, с 7 на 8. Геннадий Андреевич любит на эту тему рассуждать.
Олег, спасибо большое. Мы это знаем. У нас много друзей-историков. Я сам работаю в Московском университете. Поэтому мы это знаем. Мы этот аргумент использовали, когда рассматривался вопрос о введении нового праздника. Но вы же понимаете, что проблема же была не в том, что определить, когда произошло это событие. Проблема была в том, чтобы создать новый праздник, который, уверяю вас, не приживется в нашем обществе. И это уже очевидно.
Самое удивительное, что сама партия, которая за это голосовала, его не праздновала.
Да. Сама партия, которая настояла на этом празднике, она его не отмечает. Нет ни народных гуляний, никаких мероприятий этой партии. Поэтому он выдуманный праздник. А когда выдумывают праздник, выдумывают и даты для этих праздников.
Хотелось бы знать, что у вас в программе осталось от марксизма. В частности, по национальной идеологии вы часто похожи на национал-патриотов, пишет вам Ольга.
Наша партия всегда была и будет интернациональной, и для нас этот вопрос абсолютно принципиальный. Наша партия многонациональная, и мы выступали и выступаем за дружбу народов.
А как же государствообразующая нация, о которой говорит Геннадий Зюганов? Это, знаете ли, так сомнительно с точки зрения марксизма. Одни граждане выше других,
нет,
получается.
Нет, ну, я думаю, Михаил, так не надо воспринимать. Действительно, есть государство, образующее нации, русская нация, которой в нашей стране примерно 80%. И мы говорим о том, что всем нациям и народностям сейчас в современной России живется тяжело. Русским живется очень тяжело, потому что русские оказались наиболее разделенными сейчас на современном постсоветском пространстве, когда 18 миллионов ни за что, ни про что оказались за пределами России.
Но если в процентах считать, знаете, осетины могут тоже пожаловаться, сказать, что у них Южная Осетия и Северная Осетия.
Михаил, это не точка зрения русских, а точка зрения представителей народов Дагестана, многих народов, которые проживают на территории Российской Федерации.
Иван Иванович, вы от партии говорите.
Которые говорят, будут русскому человеку хорошо в России, будет и всем народам хорошо. Поэтому мы выступаем за дружбу народов, мы выступаем за то, чтобы всем народам на территории России жилось хорошо, в том числе и русскому народу.
Ну, слава богу. Владимир Алексеевич, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Ивану Ивановичу. Иван Иванович, скажите, а вы атеист или признаете Творца Вселенной и Земли в том числе?
Я атеист.
Вот видите, но есть же среди коммунистов верующие люди теперь. Разрешили, я так понимаю?
Разрешили, и устав не запрещает прием в партию людей, кто является верующим. Вообще вопрос веры – это вопрос совести каждого отдельного человека. Мне кажется, вопрос веры нам не надо лезть. Это пусть каждый человек для себя решает, во что он верит, во что он не верит. И это не должно быть препятствием для вступления его в ту или иную политическую структуру.
Хотел вас спросить, раз уж мы там заговорили по вопросу о всяких нациях, а что вы думаете о том русском марше и том шуме, который был 4 числа вокруг этого? Это не часть такого сценария, знаете, под выборы 2008 года? Создать такое пугало, и получится сценарий какой-нибудь там Иванова-Медведев против российского Ле Пена такого, да, ужасного.
Вы знаете, ну, во-первых, мы не принимали участие в этом марше, мы не считаем, что этот марш имеет что-нибудь, сколь-нибудь вразумительное к проблеме защиты русского народа, к проблеме защиты других наций и народностей, которые живут на территории России, к проблеме того, чтобы все люди в современной России жили в дружбе и в согласии. Вот. А почему это происходит? Я думаю, что, конечно, власть накануне выборов, ей нужно какое-то, знаете, что-то такое, ну, если хотите, пугало какое-то. Раньше они использовали в качестве такой страшилки Компартию Российской Федерации.
И Жириновского, почему? Что же
Жириновского так, до поры до времени. Теперь Жириновский настолько, мне кажется, склеился с властью, что теперь уже все труднее его использовать в качестве страшилки, в качестве того, против кого власть борется. Но что касается Компартии, со временем стало делать это все труднее. Позиция Компартии, как бы ей не было трудно свою позицию доносить до населения, она потихоньку пробивает свою дорогу, и люди видят, что действительно истинные права человека, социальные, экономические, гражданские, политические права отстаивает Компартия Российской Федерации. В первую очередь, и, пожалуй, если говорить о Государственной Думе, сейчас в единственном числе отстаивает эти права. Поэтому власти используют нас в качестве такой пугалки стало трудно. А пугалка нужна, и я вполне допускаю, что это та тема, вокруг которой будет власть разворачивать свою предвыборную кампанию.
Геннадий из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Иван Иванович, это Геннадий из Москвы.
Да, здравствуйте.
Я бы хотел поздравить вас с прошедшей годовщиной Великого Октябрьского переворота.
И для меня только это Великая Октябрьская социалистическая революция, Геннадий.
Да, еще и Геннадия Андреевича я бы хотел поздравить с тем, что Коммунистической партии Советского Союза удалось достичь таких успехов, которые даже не снились никому. Коммунистическая партия создала особый сорт людей, гомосоветикус. Они отличаются от гомосапиенс тем, что абсолютно не способны никакой диалектике, никаким диалектическим изменениям.
Геннадий, а не эти ли люди сейчас голосуют за Единую Россию, вот посмотрят телевизор и потом идут голосовать, как им скажут, таким, извините, стадом?
Да. Вот еще раз поздравляю вас с созданием особого рода человека, гомосоветикус. Да.
Это Зиновьев писал, да, кстати.
Геннадий, вы знаете, что я вам хочу сказать? Что мне кажется, что вот как раз вы никаких выводов из истории советской для себя не сделали. Вместо того, чтобы вот этот сарказм сейчас лить на нашу историю, о которой в первую очередь, я повторяю, должны говорить историки и нужно говорить объективным языком, вы лучше свои интеллектуальные силы примените к современной России. Неужели не хватает проблем, которые есть в современной России, которые надо срочно менять? В противном случае дело кончится тем, что страна разрушится.
Да, это правда. Вот всяких идей у нас много сверху идет. Вот, например, «Единая Россия» внесла в Думу поправки к закону о местном самоуправлении. Решила отменить прямые выборы мэров столиц регионов. И вдруг что-то случилось вчера в Государственной Думе. Эти поправки как-то то ли задержали, то ли отозвали. Иван Иванович, вы не в курсе, что там происходит с мэрами?
Ну, опять могу высказать гипотезу. Да, действительно, такой законопроект был внесен группой депутатов от «Единой России». Вдруг несколько дней назад я с удивлением накануне рассмотрения, кстати, этого законопроекта на комитете перед первым чтением, я услышал интервью господина Грызлова, где он сказал, что он эту идею не поддерживает. Ну, зная вообще тот законотворческий процесс, который партия «Единая Россия» устраивает в Государственной Думе, я уверен, что инициаторы этого законопроекта никогда бы не сделали подобный шаг, если бы он не был одобрен высшим руководством партии. Видимо, на этот счет вот эта вот борьба, о которой я сказал, идущая в Кремле, привела к тому, что Кремль либо пересмотрел, либо подкорректировал свою позицию, и поступила новая команда, что пока не время вносить этот законопроект.
Может быть, вспомнили, что на следующей неделе Конгресс местных региональных властей Европы проходит в Москве. Как
может быть это. Хотя я думаю, что если ситуация будет развиваться так, как она будет развиваться, логичным продолжением будет шаг со стороны «Единой России», поддержанный Мироновым, безусловно, об отмене выборов мэров городов.
Так, почему ваш руководитель, господин Жуганов, не подал в суд на Караулова, когда Караулов обвинил Жуганова в том, что тот является владельцем заводов, газет, пароходов и так далее? Игорь Михайлович пишет.
Значит, Игорь Михайлович, информирую вас и всех радиослушателей, что на господина Караулова мы подали в суд. Но я высказываю свою гипотезу. Вы же знаете, какая у нас судебная система, насколько она справедливая, объективная и своевременная. Уверен, что подобное судебное разбирательство произойдет, но думаю, что власть делает все, чтобы это судебное разбирательство произошло после выборов марта 2008 года, после президентских выборов. А в суд мы подали, потому что все разговоры о собственности, которые вел господин Караулов, это сплошная ложь, неправда. Не говоря о том, что он уже и сам начал корректировать в одной из последних своих передач свою позицию. Он уже не говорит там о каких-то заводах в Иордании, он не говорит о гостиницах на Кубе, потому что, видимо, все-таки ему его советники или советчики подсказали, что это явная ложь. Теперь он только говорит о заводе на Кипре. Но оказывается, этот завод на Кипре, как уже сказал господин Караулов, принадлежит не Зюганову, а принадлежит Ведьманову. Точнее, как он сказал, не Ведьманову, а сыну Ведьманова. Так что это он уже, так сказать, начинает сильно свою позицию корректировать, потому что, видимо, узнал, что на него подано в суд.
Ну да. Ну, кстати, на Караулова тут подавал и ваш коллега по Думе, господин Лебедев, тоже за клевету, там, якобы за развал авиапрома. Ну, правда, вот на днях отозвал, сказал, что не хочет обижать журналистов в такие трудные для них времена, когда их убивают. Ну вот мне, честно говоря, обидно было, поскольку все-таки господин Караулов не вполне журналист.
Да, я тоже считаю, что то, что делает Караулов, в журналистике никакого отношения не имеет.
Так, коммунистическая партия была осуждена Советом Европы в связи с проведением тоталитарной политики, а также политики диктатуры и террора. Советский Союз, руководимый Компартией, являлся воплощением этой политики на протяжении 70 лет. Компартия нуждается в запрете, а не в продолжении деятельности, пишет вам госпожа Савельева. Видите как?
Поздравляю вас, госпожа Савельева, с вашими очень демократическими взглядами. Вот. И, кстати, хочу вас разочаровать. Совет Европы не поддержал ту резолюцию, которую группа депутатов вносила в Совет Европы. И эта резолюция не была проголосована необходимым количеством голосов. И я повторяю, что, на мой взгляд, мне кажется, что с другой идеологией, с другими взглядами, с другим мировоззрением надо бороться не запретами, как бы они вам ни нравились, а доказывая, что другая точка зрения является более прогрессивной, более созидательной. Пожалуйста, доказывайте теоретически, а еще лучше на практике показывайте, что вы можете что-то толковое сделать. А то в 91-м году вроде поговорили о демократии, но мы видим, в какую демократию, в какую свободу превратились все эти разговоры. Разрушили всю экономику Советского Союза, разрушили деревню и ничего не создали за эти 15 лет. Вот во что это вылилось.
Так, про демократию. События 4 октября 1993 года – это бумеранг событиям 2018 года, когда большевики разогнали учредительное собрание, а митингующих расстреляли. Видите, еще в 1993 году демократия не закончилась. Те поправки в выборное законодательство, о которых вы говорите, это не запрет на полемику, это запрет на мышление и интеллект. А тому, кто попытается закрыть ваше радио, нужно оторвать голову, она ему все равно не нужна, пишет Светлана. Ну, не надо быть такими жестокими, Светлана, если про демократию говорить все-таки. Но не хочет человек слушать, пусть не слушает. Ну что ж, давайте Геннадий Константинович из Петербурга вопрос. Геннадий Константинович.
По двум вопросам.
Пожалуйста.
Вот то, что колхозников не пускали, не было у них паспортов. Я закончил школу в 51-м году. Нас было 13 человек. 10 из них были чистые колхозники. Все они уехали в города и окончили институты, техникумы. Часть военной стали. Теперь о запрещении. Конечно, никогда не надо ничего запрещать. Если в свое время Солженицына не запрещали, и люди бы прочитали «Один день Ивана Денисовича», тогда бы увидели, насколько это слабенький писатель. Он только на критике Советского Союза выдвинулся.
Геннадий Константинович, «Один день»-то был напечатан при Хрущеве в «Новом мире» и в роман-газете издан миллионным тиражом.
Ну,
так
быть,
что читали, Иван Денисович.
Может мимо меня прошел. Я жил на севере, в
вот
тайге.
Видите,
может
«ГУЛАГ»
быть.
Не печатали. «ГУЛАГ» и много чего другого. Так что, видите, с одним вопросом вы нас, может, чуть-чуть и убедили, а с другим не очень.
Геннадий Константинович, в любом случае, спасибо. Мне кажется, что вы стараетесь на истории смотреть более объективным взглядом.
Давайте еще Виктор Иванович, пожалуйста, наверное, последний вопрос.
Здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Иван Иванович. Во-первых, хочу сказать главное, что коммунист, коммунист рознь. были и плохие, были и хорошие. Большинство было нормальных, хороших, добрых коммунистов. Это первое. Второе. Можно уважать коммунистов сегодня за то, что они не изменили своих позиций. Но противно и страшно смотреть на тех коммунистов, которые сейчас пришли к власти. Они были реальными сторонниками той коммунистической системы. А теперь они проводят ту же коммунистическую систему, ту же проводят политику, которую проводили в свое время, но уже под личиной демократии.
Вы знаете, я хочу поддержать точку зрения Виктора Ивановича. Вы знаете, часто современных коммунистов пытаются обвинить во всех грехах, которые совершались и которые не совершались. Но никто вообще не задумывается, что кто находился во главе Компартии Советского Союза в то время. В то время находился во главе господин Горбачев, господин Ельцин,
господин Лукьянов,
Шеварнадзе, господин Яковлев и многие-многие другие. И, наверное, в первую очередь они должны нести ответственность за те безобразия, которые действительно были, которые действительно творились. Почему на современных коммунистов пытаетесь все это, так сказать, переписать? Однако почему-то из-за того, что они вдруг в один прекрасный момент перекрасились и говорят, что мы демократы стали. И решили, так сказать, что да, теперь с них все это можно списать, они ни за что не отвечают. Да они как вели антидемократическую политику, как не было конкуренции в советское время, так и сейчас на современную жизнь они эту политику переносят. И никаких выводов они для себя не сделали и, к сожалению, наверное, никогда не сделают.
Вот это и плохо. Вот я хотел спросить, а что тебе, политика в России будет уличная? Вот там 45 лимоновцев там атаковали Сургутнефтегаз недавно. Что? Из парламента придется уходить вам, левым?
А это выбор власти, я считаю, что если власть не создает нормальные возможности для политической партии изложить свою точку зрения, изложить свою программу, изложить свое предложение, если власть не хочет создать нормальную выборную систему, когда граждане демократическим путем могут проголосовать за ту партию, которой они доверяют, и главное, у этой партии есть возможность прийти к власти. Если власть запрещает референдум, чтобы граждане России высказались по главным вопросам жизни страны и тем самым определили политику по этим вопросам, что выбор, собственно, остается какой? Выходить на улицу и доказывать на улице свою правоту.
Ну что ж, я надеюсь, что все-таки, если на улицу придется выходить, то все будет достаточно мирно, как это было 7 ноября этого года во время демонстрации КПРФ, на которой она, безусловно, имела полное право. Спасибо Ивану Мельникову, который побывал в московской студии «Радио Свобода», вел эту передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что 8 ноября итоги дня в программе «Время свободы» в 20 часов подведет Андрей Шарый. Демократическая партия держала победу на выборах в Конгресс США, власть и оппозиция в Киргизии. Европейская комиссия обнародовала доклад о перспективах расширения Евросоюза. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.